Знаете, когда речь заходит о запуске успешного бизнеса, обычно есть ожидание некой абсолютной безупречности, как, ну, на витрине дорогого бутика.
Да, все вылизано, идеальный фасад.
Точно, тщательно подобранное освещение и вообще ни одной пылинки, потому что никто не хочет выставлять на показ хаос, который творится у него в подсобке.
И в корпоративном мире мы действительно привыкли вот эту производственную изнанку прятать. Традиционный маркетинг, он десятилетиями учил нас показывать только финальный блестящий результат.
Ну да, считается же, что именно безупречность вызывает доверие у покупателя.
100%. Ошибки было принято прятать глубоко под ковер.
И в принципе это звучит логично. Я имею в виду, кто захочет платить деньги за продукт, если видит, как у создателя, ну, просто все валится из рук.
Логично. Но в материалах для нашего сегодняшнего разбора этот идеальный фасад, он просто разбивается вдребезги.
О, да. Сегодня мы изучаем стратегию, в которой публичные провалы, моменты просто полного отчаяния и абсолютный хаос разработки внезапно становятся главным драйвером продаж. Причем продаж на $1000.
И все это на примере соло-разработчика Роба Халлума, который создал SaaS-продукт SuperX. Это такой инструмент для роста в социальной сети X.
Мы сегодня опираемся на большое, очень детальное интервью с YouTube-канала Starter Story. Там Роб полностью раскрывает карты. Он вывел свой проект на стабильный доход в $13 000 в месяц.
Да-да, используя концепцию так называемого создания продукта на публике. Или building in public. И что особенно интересно в этом подходе сейчас, когда интернет переполнен вот этим идеальным контентом, сгенерированным искусственным интеллектом, именно человеческая уязвимость становится, ну, мощнейшим конкурентным преимуществом.
Наша цель сегодня — не просто рассказать эту вдохновляющую историю, а дать подробное пошаговое руководство с конкретными примерами, чтобы понять, как именно эта система работает.
Итак, история начинается так, как начинаются, ну, миллионы других историй в IT-сфере.
Профильное образование, диплом программиста, вполне успешная работа инженером в корпорации.
Да. А затем увольнение в начале 2023 года.
Казалось бы, отличный повод взять свою судьбу в свои руки и, ну, быстро разбогатеть на собственных приложениях. Свободное плавание.
Но реальность оказалась куда более жесткой. Переход к самостоятельной разработке обернулся для него затяжным кризисом. В течение следующих 2.5 лет Роб запускает 5 разных проектов.
И вот тут самый сок. Какой доход от этих 5 проектов?
Суммарный доход от всех этих 5 проектов составил ровно $0.
Ноль. 5 продуктов и 0 центов. Я даже представить себе не могу уровень паники.
Да, человек живет на сбережениях, деньги тают на глазах. Каждый новый запуск просто уходит в пустоту. Но вместо того, чтобы сдаться, он формулирует для себя 3 жестких урока.
Ага, давай по ним пройдемся.
Первый – дистрибуция важнее самого продукта. Второй – монетизацию нужно встраивать с первого дня.
И третий, который звучит как мантра для любого стартапера – нужно создавать обезболивающие, а не витамины.
Вот эта концепция обезболивающих и витаминов критически важна для понимания того, почему его первые проекты провалились.
Да, витамин – это такое приятное дополнение, то есть приложение, которое делает жизнь немного удобнее, но если забыть его открыть, ну, ничего страшного не случится.
Именно. И продать витамин невероятно сложно, потому что у людей нет срочной потребности в нем, а обезболивающее решает острую кровоточащую проблему прямо сейчас.
Клиент теряет деньги или тратит 10 часов на рутинную задачу.
Да-да. Если ваш продукт устраняет эту боль, клиент сам отдаст вам деньги. Роб понял, что 2 года создавал исключительно витамины.
И осознание этого факта, помноженное на абсолютно пустой банковский счет, приводит к переломному моменту. Роб делает то, что большинство людей сочли бы просто карьерным самоубийством.
Он пишет абсолютно откровенный пост в X, где без прикрас описывает всю эту 2-летнюю череду неудач.
Прям так и пишет. $0, 5 провалов, полное разочарование.
И этот пост внезапно становится вирусным. Он собирает 150 тысяч просмотров. Происходит удивительная вещь. В комментариях люди начинают давать ему советы, как-то поддерживать.
И кто-то предлагает ему открыть агентство по разработке, раз уж у него есть технические навыки.
Верно. Роб мгновенно реагирует на этот запрос, объявляет об открытии агентства и прямо с этого же поста получает своего первого клиента с чеком на $3000.
Это потрясающий контраст. Знаешь, мне традиционная разработка напоминает создание картины в темном чулане. Художник сидит там годами, что-то старательно рисует, смешивает краски, переписывает холст.
И никто этого не видит.
Именно. А потом он торжественно выносит картину на свет и искренне не понимает, почему толпа не аплодирует. Проблема в том, что никто не знал о его существовании все это время.
Отличная аналогия.
А создание на публике – это как поставить мольберт на самой оживленной площади города. Люди останавливаются, смотрят на процесс. Они видят, как ты случайно проливаешь растворитель, ругаешься, стираешь краску и начинаешь заново. И когда картина наконец готова, зрители уже эмоционально инвестированы в нее.
Эта метафора очень точно описывает нейробиологический механизм эмпатии. Людям свойственно сопереживать чужим трудностям. Когда разработчик пишет «ну такие идеальные пресс-релизы», он строит стену.
А когда он честно говорит «я облажался», стена рушится.
Да, аудитория видит живого человека, который борется с обстоятельствами и инстинктивно начинает болеть за этого андердога.
И эта поддержка помогла ему запустить агентство, начать путешествовать по миру и зарабатывать реальные деньги. Казалось бы, можно выдохнуть и просто писать код на заказ где-нибудь на пляже.
Но разработка на заказ плохо масштабируется. Поэтому Роб принимает решение закрыть прибыльное агентство, чтобы бросить все силы на создание собственного продукта, того самого SuperX.
У него уже есть аудитория, есть понимание боли пользователей. Казалось бы, ну теперь-то все должно пойти гладко. Но следующие 7 месяцев превращаются в настоящий производственный ад.
Хаос вышел на совершенно новый уровень. Роб решает документировать процесс создания продукта не только в текстах, но и в видеоформате. Он снимает влоги, путешествуя по Южной Америке.
Я читала об этом. Один из его постов о том, как неловко снимать себя на публике в аэропорту, собирает больше 1 000 000 просмотров.
Привлечено колоссальное внимание. Но за кулисами сам продукт просто трещит по швам.
И трещит не только продукт, но и сам создатель. Его дважды госпитализируют с тяжелейшими пищевыми отравлениями. Сначала в Гватемале, потом в Колумбии. Он пишет код буквально с больничной койки.
Ужас. И в это же самое время социальная сеть X начинает радикально и без предупреждения менять свой API. Для приложения, которое полностью завязано на их алгоритмах, это катастрофа. Сервис постоянно ломается.
Он открывает почту и видит десятки гневных писем от пользователей, которые требуют вернуть деньги.
И вот здесь кроется ключевой элемент его стратегии. Большинство предпринимателей в такой ситуации затаились бы и попытались... тихо исправить баги, отправляя сухие корпоративные извинения.
А Роб делал все наоборот.
Абсолютно. Он выкладывал посты о том, как лежит под капельницей. Он публично жаловался на изменения API. Показывал скриншоты гневных писем и честно говорил, как ему страшно все потерять. Он вообще не останавливал трансляцию своей реальности.
И это подводит нас к моменту официального запуска SuperX в июле. Это стало настоящим полем битвы двух подходов к маркетингу.
Давай сравним эти два подхода.
Да. В день релиза Роб делает классический технический пост. Он записывает красивое видео экрана, демонстрирует все функции, подробно расписывает, какую пользу приносит продукт. Пост собирает 32 тысячи просмотров. Вполне прилично.
Но какой был результат?
Всего 26 регистраций. Конверсия просто смехотворная.
Очевидно, что вот этот вылизанный технический пост не сработал так, как ожидалось. Тогда Роб меняет тактику. Он делает обычное селфи с ноутбуком на коленях, никаких записей экрана, никакого списка фич, просто фотография и короткий текст с личным контекстом запуска.
И этот спонтанный пост мгновенно набирает 46 тысяч просмотров. Это запускает такую лавину подписок, которая приносит $1000 регулярного дохода всего за 24 часа.
Невероятно.
Знаешь, вот на этом моменте у меня возникает серьезный диссонанс. Я должна включить скептика.
Давай.
Мы обсуждаем B2B SaaS-продукт. Это инструмент для бизнеса, за который предприниматели платят $29 каждый месяц.
Ага.
Логика подсказывает, что бизнес покупает у бизнеса на основе технических характеристик, графиков, доказанной эффективности. Как обычное селфи может продавать B2B-софт лучше, чем детальный разбор функционала? Неужели покупатели так легкомысленно относятся к своим бюджетам?
Это очень правильный вопрос, и он указывает на сдвиг парадигмы в современных продажах. Идея о том, что B2B-решения покупают исключительно на основе сухой логики – это устаревший миф.
То есть эмоции все равно рулят?
Решения все равно принимают люди. А в условиях, когда рынок перенасыщен инструментами с примерно одинаковым функционалом, технические характеристики перестают быть главным критерием выбора.
Понятно.
Селфи сработало не потому, что это была какая-то выдающаяся фотография. Оно сработало потому, что стало эмоциональной кульминацией длинной истории.
Точно.
Месяцами аудитория наблюдала, как этот парень боролся с отравлениями, падением серверов и своими страхами. Да. Когда он выложил селфи с запуском, люди покупали не просто набор кода. Они словно покупали билет на финал любимого сериала, желая поддержать главного героя.
То есть они инвестировали в человека, которому уже доверяли. Это многое объясняет. Но понятно, что на одних только селфи и драматичных историях стабильно растущий бизнес не построишь.
Конечно, нет.
Чтобы доходы росли на 25% ежемесячно, нужна система. И в материалах мы видим очень четкое пошаговое руководство, как именно выстраивается этот процесс создания на публике. Начинается все с того, как выглядит ваш профиль.
Верно. Профиль — это не просто визитка, это полноценная витрина. Фундамент этой стратегии держится на трех обязательных элементах профиля.
Так, давай по порядку. Первый.
Первая фотография. Это должно быть реальное дружелюбное лицо разработчика, а не абстрактный логотип компании или сгенерированный аватар. И золотое правило здесь — не менять эту фотографию месяцами.
Чтобы примелькаться в ленте...
В бесконечном потоке ленты лицо становится визуальным якорем, по которому аудитория мгновенно вас узнает. Второй элемент описания профиля. Или био. Оно должно состоять ровно из одного кристально чистого предложения, объясняющего, какую ценность вы несете.
А третий элемент — это закрепленный пост. И вот его, как ни странно, очень многие игнорируют. Закрепленный пост — это манифест.
Да. У Роба он звучал так. Ушел с работы, живу на сбережениях, чтобы вырастить свой SaaS до 10 тысяч долларов в месяц.
А когда новый человек случайно видит ваш пост и переходит в профиль, у него есть буквально 3 секунды, чтобы решить, стоит ли на вас подписываться. Этот закрепленный пост моментально дает контекст. Он отвечает на вопрос «Зачем мне за тобой следить? Какова твоя конечная цель?»
Правильно. И этот закрепленный пост плавно переводит нас к следующему важнейшему принципу фиксации процесса. Это второй шаг. Нельзя просто выкладывать разрозненные мысли и надеяться на успех.
Нужно выбрать одну конкретную цель.
Да, и превратить свой профиль в ежедневный дневник движения к этой цели. Это создает сюжетную линию. Как в хорошей книге, аудитория хочет знать, что произойдет в следующей главе. Приблизится ли герой к цели сегодня или столкнется с новой проблемой.
И чтобы этот дневник не превратился в унылое чтение, используется главный механизм всей этой системы, третий шаг. В интервью он называется «контентная петля».
О, это самое интересное.
Это строгая последовательность из трех типов постов, которые постоянно сменяют друг друга. Развлечение, обучение и вдохновение. Давай разберем эту петлю детально.
Давай. Первый этап – развлекательный контент. Это может быть профессиональный мем, шутка о падении серверов или та самая уязвимая история о провале.
То есть мы здесь ничего не продаем?
Вообще ничего. Его цель не продать продукт. Его единственная задача – получить максимальный охват, собрать лайки и заставить алгоритмы платформы показывать ваши следующие публикации большему числу людей.
И как только алгоритм подогрет, а внимание аудитории захвачено, наступает время второго этапа – обучение. И здесь кроется тонкий момент. Вы не впариваете свой продукт напрямую.
А что вы делаете?
Вы даете бесплатную реальную пользу из лучших побуждений. Например, рассказываете, как технически устроены алгоритмы социальной сети. И уже в контексте этой пользы мягко упоминаете «Кстати, я написал небольшую утилиту, которая автоматизирует этот процесс».
Гениально! И завершает петлю третий этап – вдохновляющий контент. Разработчик публикует скриншот своих результатов.
Например, первый заработанный доллар.
Да, или достижение круглой цифры подписчиков. Или, наоборот, честный рассказ о серьезном оттоке клиентов с искренними мыслями о том, как это исправить. Этот этап цементирует доверие и глубоко связывает аудиторию с автором, подготавливая почву для нового витка Тетли.
Слушай, как большой любитель кинематографа, я не могу не заметить, что эта контентная петля один в один повторяет классическую трехактную структуру сценария.
О, интересная мысль. Ну-ка.
Смотри, первый акт – завязка, мы захватываем внимание зрителя, показываем взрыв, шутку или драму героя. Второй акт – развитие, мы погружаемся в суть, исследуем мир или, в нашем случае, даем аудитории пользу и показываем инструмент решения проблемы.
Ага.
И третий акт – катарсис, эмоциональный финал, где мы видим результат и сопереживаем чувствам персонажа.
Отличная параллель. И самое важное в этой структуре то, что изъятие любого элемента разрушает всю систему. Подумай, что будет, если нарушить баланс?
Например, если постить только мемы.
Да, если публиковать только развлекательные мемы, вы станете местным клоуном, у вас будет 1 000 000 просмотров и 0 продаж, потому что никто не воспримет вас как эксперта.
А если только давать пользу и продавать продукт?
Вы превратитесь в бездушного спамера, от которого быстро отпишутся. Ну а если сфокусируетесь только на вдохновляющих скриншотах своих доходов, станете раздражающим хвостуном. Только строгое чередование этих трех элементов позволяет балансировать между органическим ростом аудитории и коммерческим успехом.
Хорошо, мы построили витрину, запустили контентную петлю, которая генерирует трафик. Но как перевести это на следующий уровень? В источнике говорится о сотнях тысяч просмотров в день. Как масштабировать этот процесс, не потеряв контроль?
Здесь начинается территория анализа данных и адаптации. Шаг 4 – систематизация успеха. Масштабирование начинается с глубокого анализа успешных конкурентов в своей нише.
Но тут ведь есть ловушка.
Да, опасная ловушка, в которую падают многие новички. Они начинают слепо копировать чужие тексты. Система РОБО требует копировать не текст, а сам концепт поста.
То есть понять, почему эта идея сработала, и переупаковать ее под свой уникальный голос и свой продукт.
Именно так. А дальше на 5-м шаге вступает в дело принцип безжалостного отсечения. Разработчик должен внимательно следить за тем, на что реагирует аудитория, удваивать усилия в этом направлении и убивать то, что не работает.
И тут в интервью есть просто блестящий пример. Роб создал внутри своего приложения SuperX функцию симулятора алгоритма. Он сделал видео, где показал, как она работает, и пост просто взорвал интернет. Огромное количество ретвитов, тысячи лайков, комментарии в духе «Вау, это гениально!»
И знаешь, что он сделал с этой функцией спустя некоторое время?
Он полностью удалил ее из продукта.
Звучит как безумие. Зачем удалять то, что так нравится интернету? Потому что это классический пример метрикс тщеславия. Да, пост собрал лайки, но когда Роб заглянул в аналитику самого приложения, он увидел, что реальные пользователи, которые платят деньги за подписку, этой функцией вообще не пользуются.
То есть она не была обезболивающим?
Совершенно верно. Она была красивой игрушкой для соцсетей, но не решала бизнес-задач. Оставить ее значило бы тратить время на поддержку бесполезного кода.
Психологически, наверное, невероятно сложно удалить фичу, которую хвалят в интернете.
Да, но это необходимо для выживания продукта.
Это требует огромной дисциплины. Но помимо работы с данными, в материалах делается огромный акцент на человеческий фактор. Это 6-й шаг построения реальных связей. Особенно сейчас, когда ленты комментариев забиты и ботами, которые пишут шаблонные фразы типа «потрясающий инсайт», «спасибо».
Аутентичность невозможно автоматизировать. Чтобы действительно расти, нужно общаться с пользователями в комментариях так же, как вы заводите друзей в реальной жизни. Читать их профили, задавать осмысленные вопросы, помогать советам без ожидания мгновенной отдачи.
Качественные связи ценятся алгоритмами гораздо выше, чем 1000 пустых лайков от ботов.
Кстати, о приоритетах самих платформ. Это 7-й шаг. Платформы постоянно меняются, и создатель продукта должен адаптироваться. Когда Роб заметил, что социальная сеть X начала агрессивно продвигать видеоконтент, он переборол свой страх камеры, перешел с текстовых тредов на короткие видео, и его охваты мгновенно выросли в 10 раз.
Знаешь, слушая про этот анализ концептов конкурентов, удаление функции на основе статистики и подстройку форматов под алгоритмы сети, у меня возникает философский вопрос.
Какой?
Не превращает ли весь этот математически холодный расчет нашу изначальную идею об искреннем, уязвимом дневнике разработчика в циничную машину по выкачиванию внимания? Где во всем этом остается душа?
Это парадокс, с которым сталкивается каждый современный создатель. Но на самом деле противоречия здесь нет. Попробуй воспринимать данные и аналитику не как замену искренности, а как компас в густом лесу.
Компас?
Да. Компас не решает, куда вы идете, и он не обесценивает ваши эмоции от путешествия. Он просто помогает вам не утонуть в болоте и найти тропинку, по которой вас смогут найти другие люди.
Красивая аналогия.
Использование алгоритмов помогает вашему голосу быть услышанным, но само содержание вашего пути, ваши реальные провалы, больницы, бессонные ночи и искренняя радость от первых успехов – это все остается подлинным. ИИ может подсказать лучшее время для публикации, но он не может подделать человеческий опыт преодоления трудностей.
Компас, который помогает истории найти слушателя. Прекрасное объяснение. Давайте теперь посмотрим, куда этот компас в итоге привел. Заглянем под капот бизнеса и разберем его экономику и техническую инфраструктуру.
Да, финансовые показатели проекта абсолютно открыты. Текущий ежемесячный регулярный доход составляет 13 тысяч долларов. Подписка стоит $29 в месяц, и сервисом пользуются около 450 активных клиентов.
При этом конверсия из бесплатной пробной версии в платную подписку держится на невероятно высоком уровне – 30%.
Да, но рядом с этой красивой цифрой конверсии стоит другая, гораздо менее приятная метрика. Отток клиентов, или churn, тоже составляет около 30% ежемесячно.
То есть, грубо говоря, почти треть пользователей уходят каждый месяц, и Робу приходится постоянно заливать огромный объем трафика в воронку, просто чтобы доходы не падали.
И то, что он публично делится такой негативной метрикой, это тоже часть стратегии. Когда другие предприниматели видят этот честный показатель оттока, они понимают: ага, нам не пытаются продать сказку про идеальный пассивный доход, нам показывают суровую реальность SaaS-бизнеса.
Эта радикальная прозрачность работает как фильтр доверия. А что касается технической стороны, продукт построен на достаточно прагматичном стеке. Фреймворк Next.js и Node.js для логики, Tailwind для дизайна и легковесная база данных SQL.
Да, никаких экзотических технологий, зато расходы на инфраструктуру очень даже впечатляют.
О да. Чтобы просто подключиться к API CTX и получать данные, соло-разработчик вынужден платить от 2 до 3 тысяч долларов каждый месяц.
Плюс около 1000 долларов уходит на запросы к языковым моделям, таким как OpenAI и Claude. Еще $200 ежемесячно уходит на сервис Zillis Cloud для векторного поиска.
Подожди, векторного поиска звучит как термин из арсенала физиков-ядерщиков. Как это работает и почему за это нужно платить $200?
Давай на простом примере. Представь, что мы приходим в библиотеку и просим найти книги о собаках. Обычный поиск, как старый библиотекарь, будет искать только те книги, где в тексте есть конкретное слово «собака».
То есть точное совпадение.
Да. А векторный поиск — это умный библиотекарь, который понимает смысл. Он принесет книги про щенков, волков, поводки и дрессировку, даже если слова «собака» там вообще нет. Он переводит текст в математические координаты и ищет смысловую близость.
Понятно.
Для инструмента, который анализирует миллионы постов в соцсетях, эта технология абсолютно необходима, чтобы ИИ понимал контекст. Отсюда и такие высокие затраты на облачные сервисы.
Логично. И несмотря на всю эту сложность, главный совет создателя продукта звучит предельно просто. Выберите один стек технологий, изучите его досконально и полностью игнорируйте информационный шум.
Точно. Не нужно каждый месяц переписывать продукт на новом модном фреймворке.
Пользователям ведь плевать, на чем написан код. Им нужно, чтобы их проблема решалась.
И это возвращает нас к главной мысли всего нашего разбора. Успех проектов, созданных на публике, это не случайное стечение обстоятельств и непростое везение. Это жесткая, математически выверенная система дистрибуции.
Да. Система, в которой профиль работает как воронка захвата внимания, а контентная петля последовательно развлекает, образовывает и вдохновляет.
И вся это опирается на безжалостный анализ данных и адаптацию под алгоритмы платформ. Но гениальность подхода в том, что вся эта строгая бизнес-математика спрятана внутри живой, уязвимой человеческой истории.
Мы начинали с образа идеальной витрины бутика, где принято прятать свои ошибки от посторонних глаз. История SuperX показывает, что открытая подсобка, где кипит хаотичная работа со всеми ее неудачами, привлекает гораздо больше лояльных клиентов.
И это заставляет задуматься. Если самый мощный прорыв в бизнесе может случиться именно после честного признания своей уязвимости, какой скрытый провал или неудачный проект в жизни любого из нас мог бы стать тем самым трамплином к успеху, если бы мы просто решились открыть дверь своей мастерской и рассказать о нем миру? Обязательно поразмышляйте об этом. Спасибо, что погружались в эту тему вместе с нами.